Мир Божий вам, братья и сестры, мы выслушаем текст Священного Писания и помолимся. Евангелие Матфея, 22 глава, мы прочитаем с 23 стиха по 33. Матфея, 22 глава, начиная с 23 стиха. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев, первый, поженившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. А о воскресении мертвых разве вы не читали, реченного вам Богом: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». И слышал народ, дивился учению его». Аминь. Помолимся. Владыко Боже наш, благодарим Тебя за этот благоприятный вечерний час, данный нам по милости Твоей. Слава Тебе, Господи, что Ты сподобил нас этой славной участи вместе с народом Твоим, со святыми Твоими, находиться в доме Твоем, для того, чтобы еще раз преклониться перед Тобой, принести наши мольбы, наши просьбы, но прежде всего возблагодарить Тебя и прославить Тебя, нашего Спасителя и Бога нашего. Поэтому мы просим, чтобы Ты сам сделал нас способными разуметь и понимать и принимать Твое Слово, а также направил все наши мысли, желания, стремления к горнему. Господи, освободи нас сегодня, сейчас, от всех этих земных размышлений, от всяких суетных забот, переживаний. Ты знаешь, что у каждого из нас есть какие-то жизненные заботы, переживания. Но мы просим Тебя, чтобы нам сегодня быть полностью направленными на Твое Слово, на общение с Тобою, чтобы нам, Господи, получить силу от слушания Слова, от молитвы для дальнейшей жизни, для дальнейшего жизненного пути. Все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Итак, обратим наше самое серьезное внимание. В прошлый раз мы с вами читали и разбирали этот текст как союз или альянс иродиан и фарисеев. Они объединились для того, чтобы искусить Господа, уловить Его в слове. Так вот, альянс фарисеев и иродиан с позором ретировался, потерпел сокрушительное поражение. Они получили самый, что ни есть, ответ, на которого они не ожидали и который им даже в голову не мог прийти. Хотя все было рассчитано до тонкости. Как бы он ни ответил, Христос, или позволительно давать подать, или непозволительно, в конце концов, он бы соприкоснулся, вошел бы в конфликт с определенной группой людей. Так вот, сегодня давайте мы посмотрим на другую группировку, или как тут мы прочитали, приступили к нему саддукеи. чтобы искусить и уловить его в слове. И поэтому я хочу обратить наше внимание, лжеучение есть оружие еретиков, отступников. Лжеучение – это их главное оружие, обман, ложь. Поэтому оно и называется лжеучение, ложное учение. Так вот, враги Господа не оставляли его никогда. Они всегда его сопровождали. Так вот, на смену альянсу пришли саддукеи. Кто эти люди? Здесь сказано о том, что они говорят, что нет воскресения. Давайте мы глянем Деяния апостолов, 5 глава, 7 стих. Здесь интересное есть замечание. 5 глава Деяния святых апостолов, 7 стих. Ой, 17 стих, я прошу прощения. 17 стих. Первосвященник же, и с ним все принадлежащие к ереси саддукейской. Обращаю ваше внимание, первосвященник, духовный лидер Израиля, поддерживал саддукеев, людей, которые не верят в воскресение мертвых, и не только. 23 глава Деяния святых апостолов говорит нам, 8 стих, 23 глава Деяния апостолов, 8 стих говорит так: «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, нет ангела, нет духа». Как видите? И духовные лидеры тоже поддерживают эту духовную группировку. Так вот, дорогие мои, эти несчастные люди, я-то их так называю, если не верить в воскресение мертвых, это несчастные люди, жалкие люди. Они не верили ни в ангела, ни в духа, вот. Они не признавали воскресение мертвых, вот. Вот какие. Они пришли к Иисусу Христу совсем не так, как, скажем, даже Никодим пришел, помните, он пришел ночью. Он в действительности интересовался. Он не искушал Господа. Ему было непонятно, когда Христос ему говорил о рождении свыше. И он, естественно, задал вопрос, ну как это может быть? Оно не укладывается в него в голове. Помните, когда Филипп пошел навстречу евнуху, и когда они встретились, и евнух вдруг говорит: «Филипп, ну о ком говорит пророк? О себе ли или о ком-то другом?» То есть он задает вопрос, ему это непонятно. Поэтому задавать вопросы, если непонятно кому-то, это вполне естественно и необходимо, и нужно. Так вот. Я не намерен сегодня рассматривать эту саддукейскую ересь, но я хочу обратить наше внимание на следующие моменты из прочитанного текста. Это очень важные истины. Что это за истины? Я хочу, чтобы мы понимали и глубоко осознавали следующее. Во все времена, на протяжении всей истории существования человека, всегда были, всегда есть и будут до скончания люди, оспаривающие библейские истины, не соглашающиеся с библейскими истинами. Заметьте, они были, они есть и они будут. Поэтому для нас не должно быть что-то такое вон из ряда выходящее, когда мы встречаемся с какой-то ересью, и мы говорим, как это может быть. Так было. Они даже Господа не оставляли в покое, что уж такого проповедника, такого учителя, как был наш Господь, никогда на земле не было и не будет. И тем не менее, Они были при нем, они слышали его учение, и тем не менее они оспаривали библейские истины. Так вот, дорогие мои, на протяжении всей истории человечества всегда было, есть и будет предостаточно беспорядочных и безнравственных и лукавых личностей, которые имеют вид благочестия, но силы его отрекшиеся. Их предостаточно, дорогие мои. И мы не должны удивляться. Вы знаете, эти люди вторгаются в то, чего они сами не понимают и чего они сами не знают. Эти люди сами создают воображаемые трудности, они сами создают какие-то глубины духовного понимания, учения, эти люди. И тем самым они оправдывают свое неверие в действительности библейскую истину. Неверие. Так вот, эти несчастные люди для доказательства своей идеи, для доказательства своего учения, эти несчастные люди, что они делают? Они используют обман, они используют фальсификацию, они используют шантаж. Их главное оружие – это лжеучение. Откуда это началось? Я думаю, вы знаете, откуда началось. Вы помните Едемский сад? Вы помните этого отца всех обманщиков, который проник туда, в Едемский сад? И заметьте, какой диалог был у него с Евой. Как они начали беседовать? И заметьте, о чем и как он ввел Еву в заблуждение. Посмотрите, когда он спросил, Бог ли запретил от всякого дерева? Нет, она говорит, что вот только от дерева познания добра и зла Бог запретил и сказал, ибо в день, в который вкусишь смерти, умрешь. На что ссылается этот обманщик? Какое учение он преподнес для Евы? Это ложное учение. Какое? Но знает Бог. Знает Бог. Заметьте. Да, Бог все знает. Он вроде бы не унижает Бога. Заметьте, он говорит, что Бог все знает. Но что Бог знает? Ибо знает Бог, в день, который вы вкусите, вы будете как боги. Заметьте, как вот какую-то библейскую истину, и тут же сразу он ее ставит на фундамент лжи и обмана. Так вот, чем манипулирует эта личность? Заметьте, он провозглашает авторитет и силу человеческого мышления, человеческой логики. Ну, посмотри же, Ева. Оно было прекрасно, это дерево. Эти плоды были какие-то страшные, отвращающие. Наоборот, когда Ева посмотрела, вы помните, какое у нее мнение сложилось о плодах этого дерева? Так вот, говорит ей этот обманщик, посмотри, какое оно красивое, вожделенно, оно приятное. Разве мог бы Бог, любя тебя, любя твоего мужа, разве он бы мог бы, да еще посреди рая, поместить смерть? Ведь вы еще младенцы. Если бы это дерево в действительности было деревом, произращающим плоды смерти, но он бы взял бы его, оградил бы, но он бы поставил бы охрану там. Вы же младенцы. Если дома у нас что-то бывает, какая-то, скажем, опасность, и маленькие детки там или есть все. Как мы ограждаем, не правда ли? Мы же ограждаем, мы знаем, о, чтобы они не подошли, чтобы они не обожгли, чтобы они не попробовали и тому подобное. Вот оно, он взывает к логике человеческой. Ты только подумай. Ты только посмотри. Вот она во все времена, вот откуда идет вот эта вот линия, оспаривающая библейскую истину, чем логикой грешной
человеческой природы. Так вот,
они подошли ко Христу и приводят простой жизненный пример. Вот был случай. Мы не знаем, был ли такой случай или не было такого случая. Христос по этому поводу абсолютно ничего не говорит им, что вы придумали или еще что-то, он ничего не говорит по этому случаю. Так вот, они взывают к человеческой логике, и они хотят сказать: ну ты подумай, ну ты посмотри. Ты говоришь, будет воскресение мертвых, хорошо. Но вот случай, она имела 7 мужей, когда они воскреснут, ну кому из них она будет женою? Что это значит, дорогие мои? Посмотрите на эту логику этих испорченных, безнравственных, лукавых людей. Если после смерти есть жизнь, они хотят сказать, если то, что ты говоришь, правильно, то слушай, простая жизненная ситуация, если есть воскресение, будет воскресение, то после воскресения это же будет неразбериха, это же будет полнейший хаос. Потому что у многих так было, множество мужчин и женщин, которые кто-то умер, второй раз женились, или второй раз замуж вышли, или еще что-то, и вдруг при воскресении, вот как это будет? Ты думал об этом? Ну подумай, где твоя логика? И вы знаете, как будто бы это и правда, да, звучит вроде бы как будто и правдоподобно на первый случай, кажется. Ну, хаос, ну как это так? Что Христос говорит на этот счет? Заблуждаетесь. Царствие Божье должно восприниматься библейскими критериями, не человеческими. Бог абсолютно не принимает во внимание человеческую логику. Потому что наша логика, она абсолютно несовершенна. Помните, Господь говорит, пророк Исаия говорит: «Мои мысли, не ваши мысли. Как небо выше земли, так мои мысли выше ваших мыслей». Поэтому Господь дал другое средство для того, чтобы нам воспринимать библейскую логику, божественную логику. Бог говорит, нужно просто поверить этому. Я не понимаю, я не могу объяснить, мой бедный разум, я не могу это объяснить. Так вот, Царствие Божие должно восприниматься библейскими критериями. К сожалению, сегодня мы встречаем предостаточно так называемых христиан, которые библейские истины толкуют и воспринимают человеческой логикой, с точки зрения человеческой логики. Милые мои, после грехопадения человек абсолютно мертв духовно или же частично мертв? После грехопадения человек абсолютно потерял свободную волю и стал абсолютным рабом греха, орудием в руках сатаны, или же частично потерял. Вы знаете, несколько дней назад я на интернете пошел, и я нашел учение православной церкви. Это учение было создано одним из умнейших людей в православной мире. Умнейший человек. И вот оно совсем недавно переиздано, это учение. Вы знаете, я когда читал, я потом еще жене говорю: слушай, что они говорят? У меня создается впечатление, что этот человек абсолютно неверующий.
Человек, который абсолютно не понимает библейских истин. И почему? Потому что он все время ссылается на человеческую логику. Ну подумайте сами, как это может быть? Как это? Человек абсолютно мертв, абсолютно не способен. Да не может быть такого. В человеке есть остаток свободной воли, у человека есть остаток чего-то доброго, что он может, размышляя, посвящать свою жизнь для Господа, угождать Богу своими молитвами, своими постами и таким образом приближаться к Царствию Божьему. То есть абсолютно противоположно библейскому учению. А Библия говорит, что человек абсолютно мертв. И эти люди, они доказывают, о, книга, Библия, это святая книга, да, они могут целовать эту книгу, для них это в действительности величайшая святыня. Но когда вы говорите, что слово и только слово, нет, это не подходит нам. А вот предание отцов, а вот кто-то видел сон, а вот кто-то видел видение, а вот кому-то являлась Мария, а вот, и целое нагромождение, и люди взывают к логике человеческой, ты подумай, порассуждай, неужели есть вечное мучение? Неужели Бог может осудить человека на вечные муки? Разве ты не читал? Написано, Бог есть любовь. И что Он пошлет свое творение, вот такое неразумное, бестолковое, которое ничего не понимало, и все. И вдруг они, эти люди, не понимают, и вдруг, значит, Бог такой строгий, и все, Он пошлет. Нет, ну ты только подумай, не говорят. Знает Бог, говорил, помните этот первый лжец, всесветный лжец, знает Бог, так и теперь. Вот оно куда. Братья, дорогие сестры, мы не должны удивляться, когда придется нам сталкиваться с подобными личностями. Многие из них очень умные люди, очень умные. Многие из них очень высоко моральные люди, нравственная жизнь их на очень высоком уровне, и они гордятся. Многие из этих людей совершают очень большие подвиги, духовные, я бы сказал бы, то, на что мы не способны, но остается «но», Бог не принимает эту логику. Мы своими стараниями, своими усилиями мы никогда спасения не достигнем. Спасение дается только при одном условии. И нам нужно согласиться с этим условием. Тогда спасение возможно. Иначе спасение невозможно. Так вот, в Библии есть предостаточно ясных и открытых истин, которые Бог открыл и открывает нам. Хотя в Библии есть множество закрытых истин. Почему-то Бог посчитал и считает до сих пор, что многие библейские истины Он закрыл. И нам это непонятно, и мы не знаем. Помните еще когда-то Моисей говорил, Второзаконие 29:29, «Сокрытое принадлежит Богу, открытое принадлежит нам». Для какой цели? Чтобы мы, принимая это, и жили в соответствии с тем, что нам Бог открыл. Поэтому, милыми, в Библии есть множество открытых истин для того, чтобы мы собирались, размышляли, вникали, наполнялись этой истиной и жили в соответствии с этой истиной. Придет время, когда Бог откроет нам эти истины, когда мы будем в небе с Ним, но не на земле. Второе, на что обращаю ваше внимание с этого прочитанного текста, единственным верным и абсолютным толкованием библейских истин является сама Библия, то есть Слово Божие, и ничто другое. И никакие отцы церкви, и никакие старцы, и никакие там подвиги веры, которые там были где-то в пустыне, жили, десятками лет, которые там уходили из мира, истязали свою плоть и тому подобное. Мы не принимаем, Библия не принимает. Поэтому, милый мой, когда я читал это учение православной церкви, написал Сергей Старогородский, он уже давно в вечности, умнейший человек своего времени, но он постоянно ссылается на чье-то откровение, на то, что кому-то Мария явилась, и на то, что там где-то еще что-то было и тому подобное. То есть совсем это не источники, это разбитые корыта. Помните, как говорил пророк? Меня, источника жизни или источника воды живой, оставили, а высекли себе водоемы разбитые. Вот они. Поэтому следующая важнейшая истина, вытекающая из прочитанного текста, усвоение любой истины, усвоение и решение любой проблемы, любого вопроса, должно начинаться со следующего. Что по этому поводу говорит Священное Писание? Все. И ничто другое. Диалог должен быть открытым. Как отвечает Христос? Заметьте, Христос говорит вот что. Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Откуда заблуждение? От незнания истины, от незнания Слова Божия, от незнания учения. Заметьте, он не говорит, вы знаете что, вам бы нужно почитать учение Гамалиила. Он так хорошо там объясняет. А вы не знаете учение Гамалиила? О, вы не знаете, как по этому поводу говорит Каиафа? Ни одного слова учителей того времени или прошедшего, или будущего Иисус Христос не упоминает. Он говорит, заблуждаетесь, не зная Писаний, не зная Писаний. Вот оно что. Заблуждаетесь. Он не говорит, вы знаете, я очень уважаю ваше мнение. Но по этому вопросу я думаю иначе. Сегодня сплошь и рядом подобные диалоги. Ты не должен унижать мое мнение, это мое мнение. Ты должен уважать мое мнение, почитать. Милыми, к заблуждению никакого почтения не должно быть. И никакого уважения, потому что это ложное учение. И диалог должен быть открытым, и все. Никакого сожаления и никакого сочувствия не должно быть в этом вопросе. Другое дело, когда человек искренен в своем вопросе, он в действительности не понимает этого, и он хочет знать, это совсем другой вопрос. Так вот, убедительный текст Писания, хотя и довольно простой, заметьте. Смотрите. Что говорит Христос? «А о воскресении мертвых вы не читали ли реченного вам Богом? Я Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Когда эти слова были сказаны? Авраам еще был живой? Или Исаак был живой? Или Иаков был живой? Их уже не было живых, они уже давно почили, и вдруг Господь через Моисея говорит народу израильскому, читайте Исход, 3 глава, 6 стих, вот оно что, они уже давно умерли, а Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, вот они, я их Бог, я их защитник, я их попечитель. Так они же умерли. Нет, они не умерли, они с Господом. Вот оно что. И знаете, и этого текста вполне достаточно оказалось, чтобы посрамить саддукеев. Второе, что он говорит, вы не знаете ни силы, вот оно что, заблуждаетесь. Не зная Писания, ни силы Божьей. Что это значит, силы Божьей? Для того, чтобы понять библейскую истину, нужно иметь силу веры. Вы понимаете, что это значит? Это значит, верить для Господа нет ничего невозможного. Да, мой разум бедный, я не могу уразуметь, как это может быть, как говорит Никодим, как это может быть? Мария говорит, я же мужа не знаю, как это может быть? Бог объясняет. То, что невозможно человеку, то возможно Богу. Вот в этом заключается сила. Почему эти умнейшие люди своего времени, в действительности, высоконравственные, стоящие на очень высоком моральном уровне, почему эти люди не воспринимают духовных истин? Знаете почему? Потому что они почитают это безумием. Это плотский человек. Ему непонятно. Они почитают безумие. Поэтому мы удивляемся, умнейший человек, а ум не просвещенный. То есть эти люди находятся во тьме до тех пор, пока Бог не просветит разум человеческий. Этот ум может быть самый великий ум, но он находится в полной темноте, в абсолютной темноте. Поэтому они ничего толкового не могут ни сказать, ни научить. Плотский ум не воспринимает библейской истины, что для Бога абсолютно нет ничего невозможного. Бог все может. Как это может быть? В действительности, если так подумать, ну, 7 мужей она имела, и вдруг воскресение мертвых там и жив. Как это может быть? Вот еще раз вернемся к тексту. Какой аргумент привел Иисус Христос, 31 и 32 стихи? «А в воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом?» То есть сам Бог сказал, «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Бог не есть Бог мертвых, но Бог живый. Милыми, то, что говорит Писание, это говорит Бог. Вы верите этому? Это фундамент, это наша доктрина. Да, мы читаем послание апостола Павла, да, мы читаем послание Иакова, мы читаем послание Иоанна, милые. Но мы глубоко верим, да, это послание писал Павел, писал Иаков или писал и другие, но мы верим, то, что говорит Библия, это говорит Бог. Вот наш фундамент, вот непоколебимость нашей веры. И тогда не будет никаких ложных учений, и тогда не будет никаких недоразумений. То, что было сказано Моисеем или Моисею, это сказано нам в назидание. Саддукеи признавали, кстати, только 5 книг Моисея, все другое, все другие пророки они не признавали. И поэтому Господь не идет ни к Исаии, ни к другим пророкам. О, вы признаете Пятикнижие Моисеева, хорошо, то вы читайте, что написано в Пятикнижии, книге Исход. И потому, дорогие мои, самый неоспоримый источник – это Библия. Вот откуда мы должны черпать свои познания для нашего духовного роста. Загробная жизнь существует. Откуда это известно, что она существует? А это известно, что Бог сказал, я Бог Авраама, Исаака, Иакова, когда уже ни одного из них не было в живых. А теперь представьте себе, если это говорится тогда, когда они были живы на земле, то вы помните, когда пришел Иаков к фараону, и фараон спрашивает, сколько тебе лет, а Иаков сказал, вот, дней жизни странства моего 139 лет. И вы помните другую фразу его, как он продолжил? Малые и несчастные дни странства не моего. Так как же так? Ведь я, если Бог Иакова, А Яков говорит, что, что вот это вот содружество с Богом, это несчастные дни. Нет, дорогие мои, это говорится о жизни вечной, о будущем говорится. Их уже не было в живых, ни одного, ни другого, ни третьего. И Бог говорит, я есмь Бог Иакова, Он живой, Он в Царстве Божьем. И третье, что вытекает из прочитанного текста, 30 стих, когда он сказал, 29 стих, что вы не знаете, заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей, он им говорит, 30 стих, ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. Поэтому жизнь в Царстве Небесном, это третье, нельзя оценивать земными оценками. Это заблуждение. Помните, Павел говорит, я был восхищен в рай до третьего неба и слышал неизреченные слова. Невозможно передать. Вот оно что. Поэтому жизнь в потустороннем мире, хотя в послании к Коринфянам речь немного идет о другом, но тем не менее мы любим эти слова, что не видел того глаз и не слышало того ухо, и на сердце не приходило, что Бог приготовил для любящих Его. Я не буду сейчас говорить о контексте для этого стиха, но тем не менее, если взять по отношению к Царству Небесному, то в действительности мы не можем оценивать Царство Небесное нашей человеческой логикой. Так вот, душа человеческая бессмертна, она вечна, независимо от тела. Саддукеи думали совсем иначе. Они думали, что душа была настолько связана с телом, что когда тело умирает, душа умирает тоже. Все абсолютно кончено. Так вот, милые мои, жизнь в Царстве Небесном будет развиваться по небесным законам. Какие это небесные законы? Да, было у нее 7 мужей, но он говорит, не беспокойтесь, в Царстве Небесном не женятся, ни замуж не выходят, но будут как ангелы. То есть там совсем другие взаимоотношения. Для чего Бог создал семью? То есть институт брака был установлен кем? Богом. Для кого? Для человека. Где? На земле. Для ангелов не существует института брака. Ангелы не женятся, ни замуж не выходят, и они не размножаются. В этом нет никакой потребности. Они пребывают в присутствии Божьем. А для человека, который жил на земле в окружении животных, Господь говорит, нехорошо быть человеку одному, создадим ему помощницу, соответственно, ему для повседневной жизни. Теперь, когда мы переходим в потусторонний мир, и мы созерцаем Господа, нам не нужна помощь посторонних людей. Мы в присутствии Божьем. Мы Его созерцаем, мы Его любим, мы Его видим. Мы в Царстве Его. То есть все наши потребности будут удовлетворены там. И последнее, что я хочу обратить ваше внимание, этот текст полностью и убедительно опровергает тех людей, которые толкуют и понимают Бытие 6 глава, 1-2 стих, которые говорили, и когда человечество начало развиваться, и сыны Божии начали входить дочерям человеческими, которые толкуют, что сыны Божии – это ангелы. А Христос говорит, что ангелы не женятся, то как понимать эти толкования? Значит, там речь говорится о ком-то другом. Потому что ангелы не способны к размножению. Им не нужно это делать. И Бог их такими создал. И поэтому я не знаю, я не могу ответить, мне вопрос задали как-то один раз, хорошо. Но когда мы придем в Царство Божие, будет ли отличие между... Половое отличие между мужчинами и женщинами, я не знаю. Я не знаю. Я потерпи немножко, и мы все узнаем. Придет время. Даже если и будет, Мне бы хотелось бы, чтобы было все-таки. Вот. Но даже если и будет, то взаимоотношения будут абсолютно не те, которые здесь на земле. Это будет небесное царство по небесным законам, но не по земным законам. Помолимся Ему, нашему Господу Иисусу Христу. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, я благодарю Тебя сердечно за то, что Ты открыл наш ум, наши глаза, наши уши, за то, что Ты, Господи, сделал нас способными принимать эти библейские истины, которые раньше мы своим плотским умом никак не могли воспринимать. Нам все это казалось, Господи, заблуждением, безумством. Слава Тебе, Господи, что только благодаря Твоей благодати, Духу Твоему Святому, сейчас для нас это близко, это понятно, это дорого для нас. Сейчас эти слова Твои, которые мы читаем, для нас слаще меда и меда сотового. И я благодарю Тебя, Господи, за это, потому что это не наша заслуга. Это Ты все сделал, это Ты нас сделал именно такими людьми, способными воспринимать Твои библейские истины. А те, которые сокрыты от нас, Ты, Господи, позволил также и дал нам силу, именно Твою силу, верить, что это Твое Слово, оно Тебе принадлежит, и оно истинно и верно, как и то, которое Ты нам открыл. И придет время, когда Ты откроешь, когда мы будем вместе с Тобою. Слава Тебе за это, Господи! И сегодня я прошу Тебя, чтобы Ты благословил всех находящихся здесь, наших сестер и братьев. Ты знаешь проблемы, переживания также с Триоли, брата Юры. Господи, мы молим Тебя, чтобы Ты оказал милость, чтобы Ты расположил тех людей, от которых зависит их пребывание здесь и работа для них. Просим Тебя, Господи, чтобы Ты дал и нашел для них. Ведь у Тебя я верю, что у Тебя есть много работы. Покажи милость Твою, Господи. Так же и для нас, потому что нам так приятно и хорошо, что они сразу вливаются в наши ряды для совместного служения и поклонения Тебе. Я также прошу Тебя, Господи, вместе с нашим братом Павлом за его дочь. Господи, Ты один знаешь ее проблемы, переживания. Поэтому мы просим, и здесь выйди навстречу, помоги, благослови, Господи, и соверши то, где бы могло прославиться Твое имя, и могли бы возрадоваться все те, кто уповает и надеется, и доверяет Тебе. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови все отделы нашей церкви, я прошу Тебя. Благослови также там, где плач, где скорби, переживания, в результате той разлуки, что Ты отзываешь к себе своих избранных детей Божьих. Я прошу Тебя, чтобы Ты восполнял эту потерю самим собою, утешал и ободрял в том, что эта разлука не навсегда, не навеки, но пройдет очень мало времени, когда также и нас Ты позовешь, и мы будем скоро там, и все мы встретимся у ног Твоих. Слава Тебе за эту надежду. Благослови также брата Гончука и всех тех, кто сейчас скорбит и переживает по поводу этой разлуки. Мы просим, чтобы Ты восполнил эту потерю. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Я прошу Тебя, чтобы Ты благословил также сестру Люсю там, и дал ей в полном благополучии возвратиться назад, домой. Также видишь и сестру Надю, которая в Украине находится сейчас. Просим, чтобы Ты ее также и благословил, и когда она будет возвращаться, также дал в полном благополучии возвратиться домой, а также и в церковь. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, мы все это просим во имя Иисуса Христа. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.